Марина Вуд. Развод. Ищу женщину с ребенком. Читает Таша Лунная. Глава первая. Третий лишний. Влад. Влетаю в лифт и остервенело жму на кнопку, пока жду, когда эта чертова капсула взлетит на 20-й этаж. Еще раз пересматриваю видео с камер наблюдения, на котором моя жена заходит в квартиру с каким-то левым штрихом. Вижу, как она целуется в коридоре. Дальше идут в сторону спальни. Там камер нет. На картинке в правом углу вижу время – 17:30. Ровно полчаса назад я должен был выезжать в аэропорт. Но моя секретарша забыла положить в папку оригиналы документов, поэтому пришлось менять билет на завтрашний рейс и возвращаться в офис. Дверь лифта отъезжает в сторону. Взяв себя в руки, подхожу к квартире. Достаю из кармана ключи и передаю охраннику. «Открывай!» – приказываю. «Владислав Владиславович, может, я первым войду?» Герман бегло оценивает мой внешний вид. «Я держу себя в руках», — отвечаю, не отрывая взгляда от двери. Несколько секунд ничего не происходит, и я уже начинаю себе представлять, что будет, если дверь случайно выбьется. «Шеф, давайте все же я первым туда войду, а вы пока здесь побудете». «Давай ты заткнешься и уже наконец-то откроешь мне эту долбанную дверь». Мой голос со стороны больше походит на рык. Разобраться с дверью я не успеваю. Охранник берет ключ и вставляет его в замочную скважину. Сейчас мне кажется, что я слышу только биение своего сердца и щелчки поворачивающегося замка. Больше всего мне хочется ворваться в квартиру и... Дверь медленно распахивается, и передо мной предстает мрачная знакомая квартира. Свет слабо проникает из окон, создавая таинственные тени на стенах. «Остаешься здесь», — говорю охраннику, а сам захожу внутрь. Не знаю, кого я сейчас ненавижу больше, себя, Марию или этого ублюдочного мудака, который зажимал ее здесь, в этой прихожей. Вот уже долбанных полчаса меня преследует лишь одно навязчивое желание — кого-нибудь уничтожить. Причем самым зверским, диким способом. Что же касается Маши, ее мне хочется просто придушить. Наверное, я окончательно сошел с ума от раздирающей меня ревности. Подхожу к двери спальни. Чувствую в воздухе запах мужской туалетной воды. Блять! Резко толкаю дверь ногой и врываюсь в комнату. Бросаю взгляд вперед и вижу кусок бородатого дерьма, а за ним свою жену, наспех завернутую в белую простыню. Это Маша. Моя Маша, окутана цитрусовым запахом этого мудака. Может, я сплю? Или это галлюцинации? Влад? Маша дрожащим голосом произносит мое имя, а я цепляюсь за нее глазами. Беру себя в руки и молча, походкой хищного зверя, двигаясь вглубь спальни, продолжая смотреть только на нее, такую испуганную, растрепанную, как могу сдерживаю себя, наблюдая за ней. А я думал, ты умнее. Надо быть сумасшедшей, чтобы привести любовника в дом своего мужика. «Владик, ты все не так понял», — вздрагивает и пытается мне улыбнуться. Придерживая простыню одной рукой, вторую она выставляет вперед. Еще одно ее слово, и от моего хренового самообладания ни черта не останется. Маша ни в чем не виновата. Раздается за спиной голос этого насекомого. Поворачиваю к нему голову, и, увидев лишь один мой взгляд, он затыкается. «У тебя есть 3 минуты, чтобы свалить, или я начну тебя убивать», — опасно хриплю я. Насекомое переводит взгляд на Машу, а затем снова смотрит на меня отмороженными глазами. Его инстинкт самосохранения включается в тот момент, когда приходит понимание, что он сейчас близок к своему убийству, как никогда. «Прости, Маш», — с этими словами он подбирает свои гребаные вещи с пола и за считанные секунды делает из квартиры ноги. Медленно разворачиваюсь обратно к уже бывшей жене. Ее глаза продолжают бегать, не желая фокусироваться. «Видишь, ты ему не нужна», — горько усмехаюсь. «Как и мне». Сглатываю и шагаю в ее сторону. Мария пятится назад, пока не упирается спиной в стену. Я подхожу настолько близко, что, кажется, слышу, как колотится ее сердце. «Знаешь, что я сейчас чувствую, Маш?» Произношу низким голосом. Она отрицательно мотает головой, продолжая испуганно смотреть на меня. «Дерьмо!» — угрожающе скалюсь. «Я чувствую дерьмо!» И еще дикое желание — «Задушить тебя этой простыней!» Зло шепчу ей в ухо и опускаю глаза на ее руки в районе груди. «Не надо!» — дрожит ее голос, а я тихо зверею. «Влад, не трогай меня, пожалуйста!» — зажмуривает глаза. Я сжимаю руку в кулак. Подавляя желание врезать этой суке, всаживаю его в нескольких сантиметрах от ее головы. Бью до тех пор, пока кожа на руке не трескается и из нее не появляется кровь. «Убирайся!» — тру лицо руками, окончательно выгорая в душе.
«Куда же я пойду?» — еле слышно произносит она.
«Мне плевать», — коротко отвечаю. «А сейчас бери пример со своего таракана и вали отсюда. Только прежде ответь мне на один вопрос». «Почему?» — рычу, положив руки ей на плечи и с силой стисну, встряхивая ее. «Ну?»
«Ты же меня никогда не любил по-настоящему!» — в истерике бьется головой о стену. «Даже в постели имел как очередную свою шлюху. Тупо натягивал и все. А я чувств хотела. Любви взаимной. Слов красивых. Ты же мужлан, черствый, как сухарь!» — выдыхает, закрывая лицо руками.
«Зачем же ты тогда замуж за меня вышла?» — рычу. Она молчит. «Понятно. Всего лишь бабки. Чтобы через 10 минут тебя не было. Документы о разводе отправлю по почте». Резко разворачиваюсь и быстро выхожу из спальни.
«Шеф, в коридоре появляется мой охранник. Там этого чудика болезного мужики внизу приняли. Я сказал, пока не трогать, вас ждать».
«Правильно сделал. Идем», киваю и решительно шагаю в сторону выхода. Клубясь под потолком, серый дым сигарет заполняет небольшое помещение. Вообще-то я уже год как бросил. Пообещал себе, что больше не притронусь к этой никотиновой дряни, но сегодня сорвался.
«Еще будешь?» – спрашивает меня Егор. Громов – мой друг и по совместительству хозяин элитного ночного клуба «Блэкс».
«Наливай», – отвечаю, и, прикрыв глаза, устало откидываюсь на мягкие подушки кожаного дивана, съезжая пониже. Я не могу расслабиться. Все время возвращаюсь в мыслях к жене, к бывшей жене. Как она могла променять меня на этого? Членистоногого. Психую одним движением, сметая со стола стакан. Он с грохотом летит на землю и рассыпается на сотню осколков. Зажав сигарету зубами, Громов медленно поворачивает голову и смотрит на осколки.
«Полегчало?»
«Не очень». Друг молча наполняет другой стакан и подает мне в руки. Терпкий напиток обжигает горло. Телефон, лежащий на столе, начинает вибрировать входящим вызовом. Жена произносит и подносит его к уху.
«Да, птичка моя, слушаю».
«Да, я немного выпил», — говорит он.
«С кем я?»
— поднимает на меня взгляд.
«С другом».
«Нет, ты его не знаешь. Как у вас дела?»
«Что ты говоришь? И что, вдребезги?»
«Сама не поранилась?» «Это самое главное. А китайская ваза?» «Ну и черт с ней. Новую купим. Все, птичка моя, больше говорить не могу. Ты меня не жди, спать ложись, а я скоро приеду».
«Нет, что-то, я не курю, все».
Сбрасывает вызов и бросает телефон на стол.
«Что-то случилось?» – спрашиваю я.
«Да, дочка вазу китайскую разбила. Какой-то там династии, Цянь, Хирань, неважно».
«Хорошо тебе, дочка есть и сын, и жена красавица».
«И у тебя будет», – вдруг хлопает меня по плечу.
«Да, была уже», – вздыхаю.
«Ты хоть мужика ее не убил?»
«Нет, только врезал пару раз. Он даже не сопротивлялся».
«Даже сдачи дать не попытался?» спрашивает с сомнением.
«Не-а»,
мотаю головой и тру переносицу, пытаясь включить свои поплывшие мозги. «Все, я в дрова, допиваю остатки горючего из своего стакана и, подхватив со спинки пальто, поднимаюсь на ноги».
«Ты куда?» удивленно вскидывает брови, глядя на меня снизу вверх.
«Поеду я». «Так, оставайся здесь, в номере переночуешь».
«Нет», мотаю головой. «Меня сегодня все бесит, и клуб твой тоже».
«Понимаю», — кивает. «Ты с охраной?»
«Нет, я их до утра отпустил».
«Как же ты поедешь?»
«Как-нибудь».
«Хочешь, тебя мой водитель отвезет?»
«Не надо, я на такси поеду. Скажи только, пусть на баре кофе сделают и машину вызовут».
«Хорошо, как скажешь», — соглашается Громов. Он поднимает телефон и просит заказать мне машину. Минут через 15 на баре появляется горячий кофе, и через некоторое время слышен звук приближающегося такси. Пока пью кофе, вижу, как Громов заботливо разговаривает по телефону. Он явно пытается утешить и успокоить свою дочь. Время от времени он посматривает на меня с жалостью, но не говорит ничего. Ему, в отличие от меня, повезло. Он смог встретить ту единственную, из вымирающего вида, нормальную бабу. Ту, которая рожает ему детей, готовит и ждет по вечерам дома.
а не скачет на чужих хуях с утра до ночи. Когда такси подъезжает к клубу, Громов провожает меня до машины. Друг на прощание жмет мне руку. Он знает, что сегодняшний дерьмовый вечер – это не мой лучший момент, и я благодарен ему за понимание. Машина покидает территорию закрытого поселка, а мне в голову приходит гениальная мысль. Вместо своего дома я называю водителю адрес, где когда-то жила Карина, моя первая большая юношеская любовь. Мы учились вместе в одном универе. Я был на последнем курсе, а она только-только поступила. Это было первое настоящее чувство, первый секс. А потом я улетел стажироваться за границу. Наша история могла бы быть счастливой, но она была грустной. Мне кажется, настоящий я пропал тогда, когда уехал от нее. Я был молод, горяч. В душе был какой-то шторм, и надо было спасаться. Я много раз жалел, что не остался с ней. Потом были разные страны, разные девушки. Каждый раз хотелось пробовать что-то новое. Я потерял себя среди них. Стер все свои мечты в порошок. Время всегда безжалостно к нашим чувствам. Это жизнь. И не надо здесь стыдиться. Нашу душу не каждый сможет понять. Я, выпивший и немного взволнованный, приезжаю к адресу, который все еще помню. Это старый многоквартирный дом, в котором Карина жила на последнем этаже. Рассчитываюсь с таксистом и выхожу из машины. Дом выглядит темным и заброшенным, но внутри по-прежнему ощущается какая-то теплота и ностальгия. Поднимаюсь по лестнице к ее квартире. Звонок не работает. На часах еще не очень поздно, но уже давно темно. Нерешительно стучусь в дверь и жду несколько минут. Но мне никто не открывает. Спускаюсь и выхожу на улицу. Недалеко от подъезда в свете одинокого фонаря вижу местную шпану и беру курс в их сторону. Такие здесь все знают. «Приветствую», — говорю решительно, приближаясь. «Привет, дядя», — отвечает один из них, покусывая желтыми зубами зубочистку. «Мне информация нужна об одной женщине». «Жила когда-то в этом доме», — киваю в сторону подъезда. «Информация денег стоит». Произносит второй в спортивном костюме. «Так я заплачу». Достаю из кармана портмоне и опрометчиво открываю его перед ними. Три пары глаз устремляются на пачку зеленых купюр. Шпана обменивается взглядами и кивает одному из них, который кажется старшим. Он берет деньги из моей руки и начинает их считать. «Как звали эту тёлку?» – спрашивает он. «Карина», – отвечаю. «А что ты от нее хочешь?» – расспрашивает спортивный парень. «Ладно, денег хватит», — главный заканчивает считать купюры. В это мгновение я слышу вой полицейской сирены. Пацаны переглядываются между собой и дают дёру со скоростью звука. А я резко оборачиваюсь и вижу.